Точка.ру.
Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. После гибели одного из лидеров ингушской оппозиции, владельца сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева, ситуация в Кавказской республике не то чтобы не упрощается, она усложняется с каждым днем. И дело не только в реакции населения на гибель Евлоева, и не только в том, что организуются митинги в его поддержку, что от власти требуют независимого расследования того, что произошло с оппозиционером. Дело еще и в том, что сама власть весьма активно действует, не дожидаясь никаких общественных реакций. Вот сегодня российские газеты пишут о обысках, которые прошли в домах ингушских оппозиционеров, словом, о том, что делается все для дальнейшей эскалации напряженности Ингушетии, разумеется, в целом на Северном Кавказе. Об этом мы сегодня побеседуем с нашими гостями, обозревателем газеты «Время новостей» Иваном Суховым и адвокатом сайта «Ингушетия.ру» Калоем Ахильговым. Добрый день.
Добрый день.
И вот, собственно, первый вопрос к вам, Калой. Те обыски, о которых сейчас говорят, которые состоялись в Ингушетии, насколько они связаны с желанием властей, ну, каким-то образом прекратить вот эти вот массовые протесты против того, что нет никаких реальных результатов расследования гибели Евлоева, или, возможно, это все часть какого-то вот общего плана усмирения оппозиционных сил в республике?
Ну, надо сказать, что то, что обыски проходили именно в доме Макширипа Аушева и в доме Магомеда Хасбиева, говорит именно о том, что действительно это была попытка как-то надавить и запугать лидеров народного протеста. Но, однако же, надо сказать, что основанием для проведения обыска было якобы то, что Магомед Хасбиев и Макширип Аушев в погоне за колонной, которую везла Магомеда Евлоева, якобы там подрезали две машины и, соответственно, там разоружили всех сотрудников охраны, которые там сидели. Что само по себе звучит немножко нелепо, мягко говоря. Искали дома у Хасбиева, у Аушева, искали оружие. И, естественно, никакого оружия там не нашли. Но вот попытка власти действительно как-то усмирить оппозиционеров, она на сегодня в очередной раз закончилась неудачей. Мы помним, что и Макширип Аушев за организацию якобы массовых беспорядков еще в январе в Ингушетии был арестован. Он просидел в изоляторе порядка 6 месяцев, насколько я помню. И, соответственно, за отсутствием состава преступления в его действиях был освобожден. Это тоже можно поставить в цепочку вот этих вот попыток усмирить оппозиционеров. Понимая это, естественно, лидеры народного протеста, они никогда не будут провоцировать власти на то или иное преступление или, наоборот, совершать сами какое-то, в общем, нарушение закона. Потому что малейший такой повод дает все основания властям приписать еще 100 таких же и, соответственно, как вы сказали, таким образом усмирить что Макширип Аушева, что Магомеда Хасбиева или кого-либо другого, кто выступает против нынешнего режима власти.
Правильно ли я понимаю, что, в принципе, власти особенно и не нужно, чтобы ее провоцировали, что сама идея, что есть какие-то люди с собственной политической позицией, ее, мягко говоря, не устраивает?
Да, абсолютно правильно. То есть, если человек или есть группа людей, которых не устраивает ситуация в республике, и они это высказывают публично, то да, эта группа, она подвержена сегодня определенному риску. риску быть, остаться за решеткой, риску быть убитой, как убит был Магомед Ивлуев. Да, об этом можно говорить прямо.
А тогда возникает вопрос, почему в самих оппозиционных кругах нет какой-то вот такой реалистичной тактики противостояния, если понятно, что власть готова действовать с оппозицией жестко, да? И все эти люди, так сказать, особенно после гибели Ивлуева, они себя подвергают очевидному риску, оставаясь в Ингушетии.
Ну, оставаясь в Ингушетии, да, подвергают риску, но где гарантии того, что вне республики Ингушетии они тоже не будут подвергаться этому же риску? Потому что мы прекрасно понимаем, что власти в Ингушетии действуют с подачи руководства республики, которое назначено Москвой. Поэтому говорить о том, что находясь в Ингушетии, они подвергаются риску, а за пределами не подвергаются, я бы не стал. С другой стороны, конечно же, сегодня убийство Магомеда Ивлуева, оно было такой критической точкой, когда уже оппозицию стали поддерживать не только там, да, определенная масса, а оппозицию, ну, мы ее называем условно оппозицией, стали поддерживать, все население стало поддерживать, потому что мы прекрасно понимаем, что одно дело там арестовать человека, да, имея какие-то, даже если и надуманные оно основания, другое дело встретить человека в аэропорту, посадить его в милицейскую машину, прострелить ему голову и выбросить около больницы. Это, естественно, вызывает, мягко говоря, отвращение.
Продолжим нашу беседу с обозревателем газеты «Время новостей» Иваном Сухоевым и адвокатом сайта «Ингушетия.ру» Калоем Махильговым сразу после важной информации на волнах «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы», и мы обсуждаем ситуацию, которая сложилась в Ингушетии в результате гибели лидера, одного из лидеров оппозиции, владельца сайта «Ингушетия.ру» Калоя Ахильгова. И, господи, Магомеда, простите, и Магомеда Ивлуева. И, извините, Калой.
Все в порядке.
И мы беседуем с нашими гостями. Это адвокатом сайта «Ингушетия.ру» Калоем Ахильговым и обозревателем газеты «Время новостей» Иваном Суховым. Калой, вот Роза Мальсагова, главный редактор вашего сайта, который уехала во Францию, она как раз говорила о том, что существует вот такая опасность в ее жизни, и что именно поэтому она столь серьезно вынуждена думать о своей жизни. Но тогда это казалось преувеличением, да?
Да, тогда казалось преувеличением. Более того, перед своей смертью Магомед Ивлуев был у Розы в гостях во Франции, и там Роза уже постфактум рассказывала о том, что Магомед сказал, что поступил заказ на его убийство. Ну, они попытались перевести весь разговор в шутку, но суть остается в том, что Магомед как бы имел информацию о том, что его могут убить. Но, наверное, как и все остальные, Магомед, наверное, не предполагал, что это будет так цинично и публично сделано. Вот. Относительно Розы Мальсаговой, да, она действительно находится во Франции. Вынудила уехать во Францию ее обстоятельства то, что к ней стали поступать угрозы по телефону и по там, письмам и так далее, и звонки. Помним случай, когда в Ингушетии, когда еще Роза жила в Ингушетии, был факт того, что к ней ночью приходили люди и избивали Розу. Роза, женщина, живет без мужа, растит троих несовершеннолетних детей. Поэтому она решила для себя, что будет правильнее уехать подальше от опасности. И решила выбрать какую-то европейскую страну.
А вот общественное мнение ингушское, оно изменилось после этого? Можно сказать, что вы сказали, что сейчас все люди поддерживают оппозицию. Но вот это означает...
Абсолютно можно сказать. Больше того, не потому что оппозиция такая хорошая, да? Но потому что для Ингушетии, для вообще, для... для нормального общества, наверное, все-таки дико вот это вот убийство, которое произошло. И только подобный случай мог сподвигнуть все общество на такое единодушное мнение о том, что власть надо отправлять в отставку и как бы надо что-то с этим делать.
Обращусь к Ивану Сухову. Иван, вот если вы помните, в свое время были такие же события в других кавказских республиках.
Например, в Карачаево-Черкесии.
Например, в Карачаево-Черкесии, да, я как раз хотел об этом сказать, когда были убиты люди зятем президента. И там были массовые волнения. И казалось, что такого скомпрометированного политика Кремль не может долго оставлять на посту президента, раз, и что он сам должен уйти под влиянием народного движения, два, и что это дестабилизация ситуации, три. И тем не менее, все осталось как было. Ну, разве что развелась дочь президента со своим мужем. И очевидно было желание сохранить статус-кво. Не повторится ли что-либо подобное в Ингушетии?
Но все-таки не все осталось, как было. Все-таки президента в Карачаево-Черкесии наконец заменили, хотя и прошло уже 4 года с этих волнений в Черкесске. Тогда, да, совершенно верно, была такая идея, что замена первого лица в республике под давлением вот этого огромного митинга, который там ворвался в резиденцию правительства и практически выгнал президента из его кабинета, это будет такая уступка, и она приведет к тому, что во всех регионах начнется такой обвал непопулярных губернаторов под давлением толпы. И поэтому на это не пошли. И вот теперь, наконец, после того, как в России сменился глава государства, в Карачаево-Черкесии заменен президент, а президент Ингушетии остался единственным на Северном Кавказе, кто еще не заменен в последние годы. Но мне вот лично бросается в глаза такое отличие ситуации, что в Ингушетии даже смерть господина Евлоева вывела на улицу достаточно ограниченное количество людей. Несмотря на то, что существует вот эта вот информация о массовой поддержке идеи возвращения Аушева на пост президента, что есть переданные в администрацию президента эти 80 тысяч подписей, что составляет больше половины ингушских избирателей по их списочному составу. Вот пока эти подписи – это единственное материальное выражение такого всеобщего недовольства Зязиковым, потому что пока вот эти акции протеста, они не носят массового характера, и с тем, что происходило в Черкесске в 2004 году, это трудно сравнить, конечно, потому что там были десятки тысяч людей, готовых на очень решительные действия. Может быть, это связано с тем, что в Ингушетии нету таких ярких лидеров оппозиционного движения, какие были в Карачаево-Черкесии. Там все-таки все это движение по... Ну, вот это, весь этот протест после убийства этих семерых карачаевцев молодых, он проходил на фоне недавних президентских выборов, на которых остались очень много недовольных сторонников бывшего президента Семенова, у которого были какие-то партнеры среди карачаевской политической элиты, которые участвовали в поддержке этого массового возмущения. А в Ингушетии все-таки таких лидеров такого ранга, ну, я не вижу.
А почему это так, Калы?
Ну, наверное, все-таки посмотреть надо немножко глубже. Ярких лидеров, надо признать, еще и при Руслане Султановиче Аушеве как-то вот подавляли, да? Это такая, знаете, боязнь конкуренции, которая плавно перешла и к Мурату Магомедовичу Зязикову. Последний так вообще, не то чтобы конкуренция не допускает, немножко более или менее проявивших себя людей – тут же каким-то образом тушит, неважно каким образом. Поэтому я согласен с Иваном, что действительно нет такой организационной оппозиции, как в полном смысле этого слова. Однако же необходимо сказать и то, что на митинги не выходят люди, и по той причине, что в Ингушетии, в отличие от Карачаево-Черкесии, очень жестко пресекаются эти митинги, очень жестко людей избивают, даже есть моменты, когда и стреляли в людей. Помним митинг, когда организовал Макшери Павышев в сентябре 2007 года, когда похитили его сына и племянника. Вспомним, как тогда поверх голов стреляли людей, прямо из боевого оружия, по ногам стреляли. Тогда только принципиальная позиция митингующих заставила власти предпринять какие-либо действия по тому, чтобы вернули молодых людей. После этого митинга и после митинга в январе и в ноябре люди просто боятся выходить, потому что они понимают, что они либо будут избиты жестоко, в лучшем случае, либо будут избиты и посажены в тюрьму на определенный срок. Поэтому с учетом вот, ингушского представления о том, что митинги такое достаточно опасное явление само по себе социальное.
Смертельно опасное.
Да, сказать, опасное, да, явление. И тем более с такими последствиями возможными. Люди поэтому не выходят. Но в день убийства Магомеда Ивлоева, насколько я знаю, порядка 2500-3000 человек было на Назране, собрались. Я думаю, что с учетом нынешних условий, которые сегодня существуют в Ингушетии, это достаточно хорошее количество.
Мне просто кажется, что если бы вот эти все 80 тысяч недовольных, которые поставили свои подписи, вышли на улицу, то и проблема с разгоном возникла бы автоматически. Безусловно. Разогнать 80 тысяч нельзя.
Безусловно.
Но пока их не видно.
Согласен с вами, но...
Может быть, к сожалению.
Но тогда нужно понять другую вещь. Вы говорите, что нету, вы говорите, Иван, что нету реального какого-то лидера. И такой лидер есть, это Руслан Аушев. Вопрос исключительно в его желании быть или не быть этим лидером.
Ну, насколько я понимаю, после смерти Ивлоева возникло сомнение у ингушских оппозиционеров в том, что Аушев может быть лидером, поскольку он как-то, в общем, практически не прореагировал на все это.
Знаете, после убийства Магомеда, поскольку те, кто сегодня выступают в главных ролях сопротивления такого гражданского, они были близкими друзьями Магомеда, и очень много было сказано фраз под эмоциями, да, поэтому... Сегодня я больше чем уверен, что если, ну, представим, да, просто, если Руслан Султанович назначит президентом республики, то я больше чем уверен, что там ситуация достаточно успокоится для того, чтобы можно было бы вести конструктивный диалог и с обществом, и наводить порядок уже с криминогенным элементом. Поэтому оппозиция не отказывается, да и как она может отказываться, когда ни одна оппозиция ставила там подписи под заявлениями. Там 80 тысяч человек, это, ну, не имеет права никакая оппозиция говорить за 80 тысяч человек. Отзывают, они отказываются, не отказываются и так далее. Они могут лишь выражать свое мнение конкретное. Вот. И просто на митинге было действительно выражено такое сожаление о том, что Руслан Султанович никак не прореагировал. С другой стороны, и понять его можно, как он может реагировать, будучи фактически в политической элите никем сегодня. То есть он, да, лидер, он, его поддерживает народ, но сегодня, с учетом взаимоотношений его с Кремлем, я думаю, что он никак не мог реагировать. А насчет соболезнований, то я думаю, что он и при встрече может высказать соболезнования и отцу Магомеда, и всем родственникам и близким Магомеда.
Это означает, в принципе, что действительно вот в случае с Аушевым какого-либо рода действия зависит во многом от него? Или все же от Кремля?
Думаю, что сильно зависит от Кремля. И, но... Ну и от него тоже, потому что довольно странно было бы себе представить политического лидера ранга Аушева, несмотря на то, что он сейчас не включен в какую-то действующую политическую элиту, все равно понятно, что для Северного Кавказа это фигура первой величины. И было бы довольно странно, если бы он появился на митинге, на который вышло 3000 человек.
По
самой нескромной оценке.
Это означает, что если не будет массовых каких-то действий, то и не будет Аушева.
Вы знаете, я думаю, что...
Даже если будут массовые,
да,
действия,
да,
мне кажется...
Не будет, даже если будут и массовые действия,
потому что это не способ вернуться. Я думаю, что он это достаточно хорошо
понимает. Мы помним, после подачи заявлений, вот этих 80 тысяч, Руслан Султанович, насколько я помню, впервые себе позволил публично высказаться в адрес власти, вообще действующей в Ингушетии, в газете... В одной из газет, я не помню точно название. Вот он позволил себе критику в адрес нынешней власти, в адрес правительства республики, что не могло не обрадовать, скажем, людей, которые ставили подписи под обращением с его возвращением на пост президента. Ну, я не думаю, что какие-то массовые акции, либо даже 10-тысячные митинги могут вернуть Руслана Султановича. Сегодня с нашей системой назначаемости губернаторов и с учетом личных взаимоотношений Руслана Султановича с руководством страны, я думаю, что ближайшей перспективе этот вопрос мало будет актуален.
Ну, вот тут всегда есть, да, проблема. Кого нужно назначать президентом Кавказской республики? Человеком, который пользуется доверием Кремля, или человеком, который пользуется определенным доверием общества, хотя бы некоторым? И если, может быть, в других регионах это не столь острая дилемма, то в случае с Ингушетией этот вопрос как бы стал ребром.
Ну, в других регионах тоже мало где интересовались на самом деле популярностью данного конкретного лидера.
Ну, там это не приводило к таким последствиям.
Пожалуй, единственный регион, где... лидер действительно обладает какой-то серьезной популярностью среди населения, это, как ни странно, Чеченская республика. А во всех остальных случаях, ну, скажем так, выбор производился по признакам скорее лояльности центру, чем популярности среди населения. Возьмем Мухолиева в Дагестане, который, скажем так, устраивает аварскую часть сообщества и не устраивает очень многих людей, которые принадлежат к другим этническим группам. Но приблизительно такая же ситуация и в других республиках.
Ну, знаете, ситуация, когда человека, ну, руководителя республики назначают с учетом доверия Кремля, но без учета доверия народа, мы уже видим. Это республика Ингушетия. Сегодня Мурат Магомедович пользуется 100% кредитом доверия, пользуется, несмотря ни на что, несмотря на теракты, убийства, обстрелы, похищения и так далее. Но пользуется. Поэтому я думаю, что этот урок, по крайней мере, в интересах самого государства, будет правильно учесть.
В таком случае можно сказать, что опять должны констатировать, что вот такой кредит доверия, он базируется на каких-то собственно кремлевских политических целях, нам до конца непонятно. Потому что, по идее, Кремль должен был бы стремиться к стабилизации ситуации. Стабилизация ситуации в Ингушетии не происходит все годы правления господина Зязикова. Привели скорее к обострению ситуации там и к появлению таких, вот я бы сказал, мягко говоря, неприятных новостей оттуда.
Я бы обратил внимание вот на какое обстоятельство. Там, где меняли президентов, там настолько была, за последние годы сложилась настолько крепкая ненависть, в общем, местного населения к этим действующим властям, что любой замене они были рады. И просто в большинстве регионов, где такая замена произошла, поскольку ничего в ближайшие месяцы после назначения, и даже в ближайшие годы, в некоторых прошли уже годы, ничего не изменилось, кредит доверия населения сильно поистрачен.
Продолжим нашу беседу с Иваном Суховым и Николаем Ахильговым сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Мне осталось только сказать вам, что сегодня 19:07 в эфире программа «Время гостей» сразу после выпуска новостей. Тема беседы Михаила Соколова с лидером Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаровым. Будет ли в России в декабре 2008 года создана новая демократическая партия? Повтор этой программы 17 сентября в 4:11 утра. Время московское.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Волгодонске сегодня проходит траурное мероприятие в память о 9-й годовщине взрыва 9-этажного жилого дома. Трагедия произошла через несколько дней после терактов в Москве на Каширском шоссе и улице Гурьянова. В Пермь для помощи в расследовании причин авиакатастрофы прибыли международные эксперты из США, Великобритании и Франции. Основная версия катастрофы – неисправность двигателя. Признаков теракта не обнаружено. Жертвами катастрофы стали 88 человек. На Украине правящая оранжевая коалиция официально прекратила существование. Об этом объявил сегодня на заседании Верховной Рады спикер парламента Арсений Яценюк. Если в течение 30 дней парламент не сформирует новую правящую коалицию, будут назначены досрочные выборы. Вице-премьер России Игорь Сечин прибыл в Каракас для переговоров с руководством Венесуэлы. До этого Сечин провел переговоры в Гаване с кубинскими руководителями. Стороны договорились активизировать экономическое сотрудничество. Международный валютный фонд объявил о предоставлении Грузии кредита на сумму 750 миллионов долларов. Выделенные деньги пойдут на пополнение валютных резервов страны. Президент России и Азербайджана Дмитрий Медведев и Ильхам Алиев обсудят сегодня в Москве ситуацию на Кавказе. В столице Чили, Сантьяго, проходит экстренный саммит стран Латинской Америки. Он создан для поиска путей урегулирования ситуации в Боливии, где на прошлой неделе вспыхнули беспорядки. Вашингтон меняет командующего войсками в США в Ираке. Этот пост покидает сегодня генерал Дэвид Петреус, который 19 месяцев командовал американским контингентом в Ираке. Ему на смену приходит генерал Реймонд Адиерно. Премьер-министр Израиля Эхуд Альмерт встречается сегодня в Иерусалиме с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом для обсуждения вопроса о мирном урегулировании.
Час прессы программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухарь, адвокат сайта «Ингушетия.ру» Калой Ахильгов. Телефон прямой эфир «Радио Свобода» 8-800-222-12. Это бесплатный номер для жителей всех регионов России. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 961-33-33. Электронная почта, mail @radio_svoboda.ru. Звоните, пишите, уважаемые слушатели. Вот возникает очень важный вопрос такой, который сейчас всеми обсуждается. Все говорят, что Зязикова бы в Кремле сняли, но просто ожидают 6 месяцев там, или 7 месяцев, потому что президент Медведев, как и президент Путин, ничего не должен делать под давлением. Вот такой тезис. Но возникает, а что за эти 6 месяцев произойдет?
Ну, во-первых, почему обязательно 6 месяцев, а не 4?
Ну, да, условно говоря, да.
Согласен, что под давлением, действительно, тем более после убийства Магомеда, если делать какие-то резкие движения по смене власти, это будет воспринято как признание виновности власти в убийстве Магомеда. Это логично. Другой вопрос, действительно, терпит ли ситуация именно в Ингушетии те 6 или 4 месяца, которые... обычно мы привыкли видеть при замене власти. Действительно, сегодня, если даже элементарно посмотреть на сводки, то в Ингушетии одновременно в нескольких населенных пунктах могут происходить теракты. Обстрелы, убийства, подрывы, похищения и так далее. То есть, не знаю, я думаю, что по тем терактам, которые происходят, информация достаточно подробная поступает в Москву. Но не уверен, что это нужно, и думаю, что все-таки какие-то меры, то есть там, может быть, максимум месяц-два, и меры будут какие-то предприняты, потому что действительно ситуация сегодня такая, что если ее оставить так, то в любой момент может вспыхнуть. Даже гражданская война, не побоюсь этого слова, хотя не хотелось бы, конечно, произносить даже этого, но это реально.
Вот тут слушатели Майорова спрашивают, почему Зязиков превратился в такой монолит?
В каком смысле? В таком, что он устойчив, и ничто не может его свалить?
Ничто.
Ну, знаете, мне кажется, что дело там не персонально в Зязикове, а в той системе, которая установлена. Мне представляется, что Ингушетия является такой площадкой, где российские силовики демонстрируют некую свою альтернативу чеченизации кавказского конфликта. Вот им очень многим не нравится ситуация, когда решение проблемы передано местным элитам, как произошло в Чечне, потому что сами они на самом деле не справились с задачей в 2000 году. И в Ингушетии они хотят показать, что вот как они сами умеют проблемы эти решать, и им нужен там президент, который будет им позволять работать на этой территории так, как им надо. Другое дело, что подобная работа, так как она ведется, она только усиливает и усугубляет проблему. В этом смысле ожидание, такое имиджевое ожидание там 2-4-6 месяцев для смены, чтобы показалось, что эта смена произведена не под давлением с улицы, оно... Как мне кажется, это ожидание, оно, в общем, лишено смысла, потому что давление в любом случае сохранится, а может быть и будет нарастать. Я не знаю, как насчет гражданской войны, но в момент, когда убили Магомеда Евлоева, было ощущение, что именно эта смерть может произвести эффект такого крыла бабочки, вот которого не хватало для того, чтобы ситуация обвалилась совсем. Она, слава богу, не обвалилась, но любое событие, которое может произойти в любую секунду, такой эффект может произвести. И тогда, ну, в конце концов, не в каждой республике убивают заместителя начальника ФСБ, да, Кремль, видимо, представляет себе все-таки действительно, насколько непростая ситуация в Ингушетии, и в общем, понятно, что с принятием решения следовало бы поторопиться. Я бы сказал, что на кого бы ни заменили действующее руководство Ингушетии, это в любом случае даст некую передышку, как вот в других республиках, когда уходит власть, которая пользуется крепкой ненавистью своих избирателей. Любой, кто бы ни пришел на ее место, даже если ситуация на самом деле выяснится там через полгода, что ничего не изменилось.
У этой власти нет избирателей, у нее есть президент
население
России.
Своего населения.
Население, да, конечно.
Даже если выяснится, что ничего не изменилось с приходом вместо Зязикова какого-то другого политика, все равно это будет хотя бы несколько месяцев паузы, когда будет надежда на то, что с новым президентом ситуация поменяется.
Вадим из Москвы. Здравствуйте, Вадим.
Добрый день. В современной России власть определяется прежде всего деньгами. В свое время в Ингушетии была создана офшорная зона ингушская, куда, как в черную дыру, уходили большие деньги из России. Ну, вы помните, там была фиктивная регистрация фирмы, фирмочек. В главе всего этого стоял такой Гуцериев, который позже стал зампредседателя Госдумы от Жириновского. Позже ему доверили «Славнефть». А позже, накачанный деньгами, он ушел на Запад, и сейчас, насколько нам всем известно, его разыскивают наши судебно-исполнительные органы. Скорее всего, он имеет отношение к современному положению в Ингушетии. Вы как считаете? Вообще, где он? И его роль? В связи с тем, что в последнее время Аушев опять стал в интересе.
Ну, относительно Михаила Гуцериева я могу сказать, что да, действительно, он был инициатором открытия офшорной зоны в Ингушетии. Но надо сказать, что за это время в Ингушетии были видны хотя бы какие-то, ну, не скажу прям улучшения, но, по крайней мере, были заметны какие-то хотя бы постройки, учреждения государственные, новые здания, гостиницы, лицеи, телевидение и так далее. Что касается его местонахождения сейчас, уважаемый слушатель немножко пропустил в цепочке в краткой биографии Михаила Гуцериева, что Михаил Гуцериев после «Славнефти» был руководителем другой нефтяной компании «Руснефть», которую он создал и за 4 года, если я не ошибаюсь, поднял ее на 7-е место в рейтинге российских нефтяных компаний. После чего, естественно, им заинтересовалась власть, и после принципиальной позиции о том, что он не будет делиться, как это пришлось сделать Ходорковскому, да, естественно, ему пришлось покинуть страну, и сейчас он находится где-то за границей. Но связывать его участие в том, что происходит сегодня в республике, я думаю, что это такая, по меньшей мере, нелепость. И несмотря на то, что он в свое время был в одной команде с Русланом Султановичем Аушевым, сегодня говорить о его каком-либо участии в происходящем в республике я бы не стал.
Вот это, кстати, интересная история вокруг Гуцериева. И то, что слушатели помнят, это говорит о том, что на самом деле, действительно, на определенных этапах существования Ингушетии как вот, республики в составе России были разные крупные фигуры, которые теми или иными методами достигали там власти, финансового благосостояния и так далее, но тем не менее пользовались очевидным авторитетом у населения. Утверждать, что все остальные бизнесмены России, вот они все прямо образцы моральности и всего остального, один Гуцериев там что-то мог получить благодаря офшорной зоне, я бы не стал бы. Да? Это было бы не совсем верно. А теперь никого нету.
Ну, мне, во-первых, кажется, что действительно проблемы Гуцериева связаны скорее с его нефтяным бизнесом, чем с ингушской ситуацией. Действительно, до какого-то момента, кажется, Гуцериев оказывал и достаточно существенное влияние на ситуацию в Ингушетии.
Но Саушева, по-моему, не передвигались параллельными курсами всегда.
Достаточно. Я имею в виду ситуацию уже после того, как к власти в Ингушетии пришел Зязиков какое-то время. Но потом, как мне представляется, влияние-то снизилось. А то, что сейчас в Ингушетии среди оппозиции нет фигур такого масштаба, это, с одной стороны, может быть и не очень хорошо для, так сказать, институализации этой оппозиции, для ее внутренней организации и активности, а с другой стороны, это страшнее, на самом деле, для властей и для федерального центра. Ведь лидеры, посмотрите на Макшарипа Аушева, Магомеда Хасбиева, это люди, в общем, такие же, как и все остальные. Это люди, которые стали известны благодаря тому, что им удалось там добиться каких-то определенных успехов в освобождении своих родственников, незаконно захваченных, что, в общем, эти вот незаконные захваты, задержания, исчезновения, они, в общем-то, являются тем, что порождает этот протест. И то, что в главе стоят такие же люди, как и те, что идут за ними, это, в общем, свидетельствует на самом деле о силе оппозиции.
Михаил Андреевич из Москвы. Здравствуйте, Михаил Андреевич.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот как вот может повлиять демократические методы борьбы за власть? Например, досрочный уход в отставку, там, перевыборы, и выборы демократические именно.
Я понял ваш вопрос.
Сейчас нет такого лидера.
Михаил Андреевич, я хотел просто вам напомнить, что президент в Российской Республике, как и губернатор в российском регионе, не избирается населением, а избирается парламентом по представлению президента Российской Федерации. Поэтому даже, условно говоря, внеочередные выборы парламента Ингушетии ничего серьезного изменить не могут. К тому же, надо напомнить, что в случае, если кандидатура, предложенная президентом Российской Федерации, отвергается там два раза, да, по-моему, то имеется право
Роспуск... По-моему, три раза.
Три раза, да.
Ни Роспуск... один парламент еще ни одной кандидатуры
не отверг.
Не отверг,
да. Да. Но в любом случае...
Но надо сказать, что некоторые губернаторы потихонечку ставят вопрос о возвращении к выборности. Среди них уже президенты Татарстана и Башкирии, и теперь вот неожиданно губернатор Ростовской области господин Чуб.
Ну, дело в том, что все эти люди, они работают очень давно на своих постах и не могли оценить разные системы, и самое главное, что они не столь зависят от Кремля.
То, что разговор возник, свидетельствует о том, что идея, возможно, обсуждается.
Марина из Москвы. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте. Я попросила вас даже не до конца высказаться. Во-первых, я не понимаю, почему такая вот нежность в отношении... Вы же прекрасно знаете, какая власть, какая ее задача. И вы понимаете, что все вот эти вот движения, телодвижения ваши на политической арене приведут к тому, что мы потеряем и русских солдат, и до своих людей. И это все идет на пользу провокаторов.
Я не понимаю, Марина, я могу дать высказаться до конца, но я не понимаю, что вы говорите.
Я вам объясняю, что вот эти ваши гости, они должны понимать, к чему приводят вот эти разговоры. У нас, например, в нашем районе, где я живу, руководитель Мамедов, Мамед Мамедович.
И что?
И мы тоже далеко не всем довольны, что он делает. Но мы не выступаем, понимаете, мы не берем в руки оружие.
Не понимаем. А почему, какая разница, какой руководитель у вас, Мамедов или Иванов?
А, хорошо, давайте...
Это вы же все граждане России, и Мамедовы, и Ивановы, и Шаймиевы все. Не, я вам не дам высказаться, потому что вы занимаетесь пропагандой межнациональной розни в эфире. Вы этим хотите заниматься, Марина, я вам не дам высказаться. Потому что я не хочу в этом участвовать. Извините. Продолжим нашу беседу. Собственно, даже то, что говорит радиослушательница, оно ведь имеет в том то рациональное звено, что она просто говорит, что любые протесты населения, они приводят к тому, что власть готова реагировать вот такими вот военными методами. Но, вероятно, то, что это понимает не одна слушательница, но и многие люди в Ингушетии, приводит к тому, что они все приходят на митинги.
Абсолютно правильно. Абсолютно правильно, потому что сегодня в Ингушетии, куда ни глянь, везде приходится выражать соболезнования. Да, и люди сегодня не хотят, чтобы люди и другие люди им выражали соболезнования. То есть сегодня ситуация такая, что никто не застрахован от того, что сегодня к тебе заскочит и случайно, как бывает в основном, не убьют твоего брата, сестру, отца или сына. Сегодня ситуация такая, что каждый молодой человек, в особенности, сегодня находится по таким определенным процентам риска остаться, скажем так, наоборот, не остаться в живых. Вот. И отнюдь не массовые акции и отнюдь не народные протесты в тех масштабах, о которых говорит слушательница, приводят к тому, что сегодня происходит в Ингушетии. Сегодня в Ингушетии действительно надо признать, что есть определенное подполье, которое, да, оказывает вооруженное сопротивление. Это обстрелы и сотрудников милиции, это ни для кого не секрет. Но это подполье надо не подпитывать, как сегодня происходит в республике, а это подполье надо, наоборот, скажем, подчищать, да, как любит говорить наш премьер-министр. Поэтому сегодня, когда, образно, да, пример приведу, когда человек приходит и говорит, ты убил моего друга, я тебя отомщу по нашим законам, вечером к этому человеку приходят люди и говорят, если ты убьешь его, ты будешь платить нам только, сколько он нам платит. Понимаете? А этот чиновник, которому объявили кровную месть, он на денежной, так сказать, должности находится. И таких моментов очень много сегодня. И говорить, что там это народные акции, народные массы протеста провоцируют власти на применение такой силы, сегодня никак нельзя.
Популярным сейчас на Западе романе египетского писателя Аль-Ашвани «Якобинский дом», там есть один из героев, который становится смертником, шахидом. И там исследуется анатомия того, как это произошло. Потому что с этим юношей мы знакомимся в этой книге, когда он пытается поступить в полицейскую академию, потому что очень хочет быть полицейским. А его туда не принимают, потому что он из низких социальных слоев. Понятно, да? Это коррумпированное общество достаточно. Его там письмо к президенту Египта ничему не приводит. Нельзя сказать, что он там вешается. Он поступает в университет, учится, но, естественно, с такой вот психологической травмой становится легкой добычей для исламских фанатиков, которые ему говорят, видишь, какое общество здесь. И только ислам может это все очистить. И, в общем, он на своем жизненном опыте убедился в том, что общество действительно такое, как им ему представляют его, так сказать, новые учителя.
Тут ведь вот какая еще есть угроза. Понятно, что все эти действия силовиков федеральных в Ингушетии по подчистке этого подполья, они на самом деле приводят к тому, что подполье растет, потому что каждый там пострадавший при этих мероприятиях мирный житель, это, ну, в любом случае, это родственники, которые задумаются о том, что они отправятся ли им тоже защищать свои права с оружием в руках. А проблема, опять же, в том, насколько это вот связанное явление, вот эта гражданская ингушская оппозиция, которая сейчас требует возвращения Аушева, и вот это вот исламистское подполье. Вот в отсутствии лидеров это ведь так не может долго продолжаться, эта ситуация. Если ситуация приобретет какие-то критические оттенки, если действительно произойдет этот обвал ситуации, то при отсутствии лидеров в рядах этой гражданской оппозиции очень не исключено, что возглавят процесс лидеры боевиков, потому что они люди, которые имеют опыт руководства, имеют оружие и имеют сетевую структуру. И вот это едва ли радужные перспективы. И это еще одно основание задуматься о том, что, может быть, безболезненнее было все-таки подумать о каких-то кадровых решениях.
Юрий Кириллович из Одинцова, здравствуйте.
У меня такое, в общем, соображение по этим разговорам насчет Ингушетии. Вот есть такая поговорка, только дурак учится на ошибках своих, он учится на ошибках чужих. Неужели Чечня не является примером, какие бы боевики ни приходили в Ингушетии, и что бы они там ни развязывали, так сказать, пострадает местное население, и тем более элита, потому что по сравнению, так сказать, с Россией, которая может, так сказать, притушить любой пожар, любой силы, это уже показала, так сказать, история. Поэтому я считаю, что пока местная элита не договорится между собой о правилах игры, поведения в обществе, так сказать, ингушском, никакой президент России не может, так сказать, найти такого человека, который бы навел там порядок. Поэтому мне считается, пока они сами не договорятся между собой и правила игры, вот такое положение будет существовать еще 10, 20, 30 и 40 лет. Поэтому нужно согласие населения и элиты этого, так сказать,
да, понятно, нации. Юрий Кириллович. Калой, это, собственно, на самом деле, прежде всего, к вам предложение.
Ваня, хотел что-то сказать?
Ну, скажет вам после
я
вас.
Я скажу, что сегодня в Ингушетии не осталось никакой политической элиты, кроме элиты, которая сегодня находится у власти. Это первое. Второе, договариваться с кем? И кто должен? Мне вот просто интересно, потому что сегодня даже договоренность с нынешней властью, она не подкреплена никакими, скажем, правдами, которыми были до этого. Потому что мы слышим очень много прелестных, ласкающих слух вещей, однако они никоим образом ничем не подтверждались, никакими действиями. Поэтому сегодня, даже если и будет такая договоренность, Зязиков утром проснется и скажет, все, с сегодняшнего дня я другой, никто ему не поверит. Если говорить о том, что договариваться... Вот у многих слушателей и вот у моих знакомых, да, местных москвичей и так далее, у них есть такое немножко ложное представление о том, что в Ингушетии идет борьба кланов. Видимо, вот это вот соображение у них возникло в связи с тем, что вот сейчас во главе вот этого народного протеста стоит Макшери Паушев, связывая его фамилию, родство, соответственно, с Русланом Султановичем. Нет, на самом деле никакая борьба кланов там не идет. Прекрасно понимаю, что сегодня Руслан Султанович кандидатура номер последняя, которую может рассматривать Кремль. Несмотря на это, сегодня как бы лидеры оппозиции, они высказывают свое мнение хотя бы об отставке нынешней власти. И говорить о том, что сегодня там борьба кланов, и именно внутри договариваться. Договариваться надо не внутри, а договариваться надо Кремлю и человека, которого он ставит, назначает руководителем республики. О том, чтобы вот таких вот волнений в республике не должно быть. И не должно быть не потому, что их будут пресекать, а не должно быть потому, что не должно быть почвы для возникновения таких вот волнений.
У меня два коротеньких замечания к тому, что сказал слушатель. Во-первых, мне кажется, ингушское общество — это одно из тех обществ на Кавказе, где правила игры яснее ясного. Это такая особенность, которая, с одной стороны, может быть, затрудняет вот, проведение там, каких-то контртеррористических мероприятий, с другой стороны, оно делает максимально прозрачным все, что происходит в ингушском обществе. Договариваться о правилах игры там не надо, они внутри ингушского общества все прекрасно знают, какие там правила игры. А второе, это, конечно, заблуждение большое, что Россия в состоянии своей силой подавить любой очаг напряженности на Северном Кавказе. Это может быть такое эйфорическое настроение после удачного вмешательства или неудачного вмешательства в грузинскую ситуацию в августе 2008 года. Но вспомним о том, что свой главный очаг напряженности на Кавказе, Чеченскую республику, Россия смогла более-менее потушить только с помощью опоры на достаточно значительную часть чеченского общества. Она не справилась.
Я вообще не стал бы сравнивать ситуацию в Ингушетии там, или в Чечне с ситуацией в Южной Осетии по одной простой причине. Что когда Россия вмешалась в ситуацию в Южной Осетии, там в этой самой Южной Осетии находится доброжелательно настроенное по отношению к ней население. А все население, которое по отношению к России недоброжелательно настроено, оно во время российско-грузинского конфликта бежало из грузинских сел. Или эти села были... Как бы это интересно. Я не буду интеллигентно выражаться, потому что есть простой глагол «сожжены». Они сожжены, и там население не может жить, которое недружелюбно относится к России.
Коль скоро мы заговорили про Южную Осетию, она действительно, в общем, связана, может быть, не прямо механически с ситуацией в Ингушетии, если вы знаете, осетино-ингушский конфликт. В общем, все-таки эти две ситуации, которые находятся с двух сторон от Кавказского хребта, они связаны между собой как такие сообщающиеся сосуды. Проблема в том, что отказавшись от принципа территориальной целостности в отношении одной страны на Кавказе, Россия автоматически поставила под сомнение этот принцип в отношении своей собственной кавказской границы, где есть очаги таких настроений сепаратистских, достаточно устойчивых. Несмотря на то, что они стали, может быть, менее заметны в течение 2000-х годов, чем были в течение 90-х, они есть. И это, в общем, все-таки достаточно опасный прецедент.
Говоря о Южной Осетии, два слова. Просто вот плавно переводя эту ситуацию на то, что происходит в республике. Сегодня мы, когда говорим о том, когда будет меняться власть в республике, будет ли она вообще меняться, вот Южная Осетия, она, паспортизировавшись от России, получив паспорта, имеется в виду, она создала для себя такую систему сдержек и противовесов от Грузии. То есть она сегодня как бы имеет основание впустить на свою территорию как бы российские войска, мотивируя это тем, что имеются какие-то там гражданства и так далее, и так далее. Боюсь я, что если эта ситуация в Ингушетии будет продолжаться точно так же, то найдутся люди в Ингушетии, которые придумают подобную же систему, я не говорю именно про паспорта, но придумают какую-нибудь систему и пригласят 3800 военнослужащих к себе для защиты их, так сказать, интересов. И будь то от боевиков, будь то от федералов, без разницы.
Тут есть очень интересное
3800
сообщение.
Военнослужащих из Грузии.
Абсолютно.
Александр нам пишет. А молодежи в Ингушетии делать нечего. Там безработица, пусть едут в Россию, Ингушетия, между прочим, Александр, это тоже Россия.
Mm. Да, вот Росстат вот только вот... что да, опубликовал да. данные, из которых видно, что несмотря на достаточно радужные отчеты президента в Чечне и Ингушетии, в этих регионах растет безработица.
Да, но дело это сама идея, что они пусть оттуда уезжают и честно зарабатывают, в Россию или в Европу, а Ингушетия, это, между прочим, их родина.
Виталий, а я вам так и скажу, что сегодня в республике так и происходит.
Да, но это на самом деле трагедия. И согласен. Человеческая, и национальная. И самое главное другое, что Александр совершенно убежден, что вот это вот строительство государства здесь, на этой территории, где можно жить ровно в одном единственном месте, в городе Москве, а еще лучше на Рублево-Успенском шоссе, а еще лучше там, в Барвихе, и больше нигде в России жить не нужно. Пусть все уезжают, из Ингушетии там безработица, из Приморского края там безработица, из Брянской области там безработица, пусть едут в Москву, на Рублево-Успенское шоссе, в Барвиху строить дачи ворам, а не в Барвихе они живут, естественно. Они в других местах живут, и вообще их сажают в тюрьмы, поскольку они нарушают российское законодательство. Ну, так скажем. Вот, и если еще вообще не удастся там найти работу, пусть вообще отсюда линяют в Европу, и тогда здесь вообще будет замечательное государство, потому что в Москве будет много места для тех, кто может вообще все эти ресурсы потребить. Уважаемый Александр, Россия должна вообще быть нормально развивающейся страной от Дальнего Востока до Кавказа, и всюду здесь должно быть хорошо жить. А друг государство, у которого население, у которого другие представления о своем будущем, оно не жизнеспособное. Это ужасно обидно, конечно. Но мне кажется, что наш сегодняшний разговор как раз это доказал. Остается только рассчитывать, что наши уважаемые слушатели сделают из него правильные выводы. Хочу поблагодарить наших гостей. Участвовали сегодня в программе обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов и адвокат сайта «Ингушетия.ру» Калоя Хильгов. Спасибо, что были с нами сегодня.
Спасибо, что пригласили.
Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Елена Колупаева. После новостей повтор «Американского часа». Тема выпуска, которую вам представит ведущий Александр Генис. Выборы 2008 перед боем. Искусство президентских дебатов. Репортаж Владимира Абадина. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Музыкальная полка Соломона Волкова. Кинообозрение Андрея Загданского. И в заключение фрагменты из книги Петра Вайля «Стихи про меня». Сегодня Сергей Есенин.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».